Из публики кричали: «Предатели! Ленинцы!» Но никто с панелей не сошел. Рядом с Марковым солдат автомобильной роты. «Да, братцы, неужели мы, фронтовики, их не остановим? По чьему распоряжению идут?» «Остановим!» А два офицера сбоку: «Не надо свалки, товарищи. Пусть себе пройдут, а мы вслед устроим демонстрацию за правительство». «Ну да, в пустой след. Не такие офицеры у нас были на войне». «Остановись, изменники!» А санитар не унимается: «По какой причине идете? Почему не доверяете правительству? Может, и мы с вами пойдем?» «Это не вам знать. Знают, кто повыше вас. А кого ж вместо Милюкова? Не ваше дело, узнаете потом». «А, так вы не рабочие, а ленинцы!» — крикнул санитар. «Долой тогда ваше знамя!» И кинулся к ихнему флагу. А все равно уже сошлись. Сейчас кому-то подвигаться. Цепь наша редкая, цепи не удержишь, а нападать. И оба волынца, и тот из автомобильной роты переглянулись и кинулись вперед. «Ломнись, ребята! Первей всего винтовки себе вырвать. Они ж и держать их не умеют, и стрелять не знают с какого конца». Кирпичников шеметнулся к усатому дядьке, схватил за дуло и у ложа, крутанул, вырвал и двинул усатого прикладом в грудь. «Не ваше имущество, не воруйте!» И другие серые шинели кинулись, и быстро пошло не уследить. Кто-то древко ломал, кто-то флаг топтал, а рядом выстрел. Не усмотрел Тимофей, кто в кого, а только увидел в мед ока, как русый парень на него револьвер наставляет и свободной от винтовки рукой поддал ему под руку. Тот и выстрелил да в воздух. А Тимофей цап за револьвер и вырвал. А тут еще от рабочих выстрел. Выстрел. Разов 6-7. И упал солдат рядом. Семеновец. И поодаль еще один. «Ах вы, гады! Вот как!» Вскрапивились солдаты. Заревели и кинулись, как в атаку, круша. Кого с ног сбили, кому по морде да прикладом, у кого еще винтовку вырвали, уже и по две несут, и прут вперед. А что в рабочей колонне поднялось? «Стреляют! Убивают!» Там же необстрелянные да бабы вырвались из цепи да кто куда, в магазины, в цветочные, в парадные, в подъезды, а кто и с винтовками убегает. Да сует ее, швыряет в подвальное окно, мол, я безоружный. Миша Марков с двумя винтовками. А винтовки все заряженные, вот что. «Ах вы, стервы, говнюки, на кого ж вы пошли?» До этой самой минуты не верили, что рабочие будут стрелять. Рядом с Тимофеем моряк дослал патрон. Тимофей его задуло. «Не, погоди, разберемся». Еще какая-то сестра милосердия, другая, рвет ихний потерянный флаг. Нынче офицеры без шашек, а вот один с шашкой, и кинулся в гущу, где устояли. Те сорвали с него погоны, шашку отняли, и кровь с лица течет. «Ребята, не надо стрелять. Мы вышли безоружные, пусть так и будет». Свалка кончилась. Отдышка. С панелей барышни, дамы, господа позбегали кто куда, а из той колонны, кто не убежал, отступили, опять сомкнулись, штыки выставили и злобятся. Они стреляют. А два-три легли на мостовую с винтовками на прицеле. И повисла во всем квартале брань. Убийцы, ленинцы. И женщина ранена, и два солдата. А Семеновец... Семеновец мертв. Где, браток, ты воевал? На каких полях? Здесь ли смерти ждал, в Питере? А что им сделаешь? Их много. Вон, сзади еще отряд надвигается. А где ж наша силонька, наш строй? Всех мы растеряли, уже не армия. А кто-то кричит: «Звоните, вызывайте Преображенский батальон, он им покажет». А наш Волынский и не соберешь теперь. А с панели нам: «Только не стреляйте, а то будут большие жертвы». Да мы голыми руками их разоружим. Мерзавцы, подлецы. Панельная публика снова возвращается, и ну поливать их, и ну поливать. Убийцы, предатели, немецкие пособники. Сзади подъехал санитарный автомобиль, подбирает раненых. Уцелевшая колонна сощерилась в оборону, но молчит, не отвечает. Санитар тот им: «Положьте винтовки и идите спокойно, куда хотите». Марков: «Ходите без оружия. Зачем вы с оружием?» Молчат. «А угрозно». «Не, их много больше нас, Миша. Не положат. Придется пропускать». Тут и простая милиция появилась с белыми повязками и просят ленинцев, даже умоляют: «Да вы поверните к Николаевскому вокзалу, ничего и не будет». Нет, не повернут. А гостиный двор, гляди, весь захлопнулся, закрылись лавки. А рабочие дружинники стоят с винтовками на изготовку, сплочены. Сила их. Придется пропускать. С нашей стороны кричали сильней, а расступались. Бушуй же, вихрь народной воли, еще стихийней и грозней, не родовые страшны боли прекрасных дней. Василий Немирович Данченко. Глава 76. Пока правительство, наконец, собралось во втором часу дня у Гучкова в Довмине, очень уже было тревожно в городе. Необычные обильные манифестации и за, и против, враждебно сходящиеся на Невском. Собрались-то собрались, но ведь без Керенского. И Милюков так был этим недоволен, что едва не стал настаивать отложить обсуждение на завтра. Ему непременно хотелось разложить ответственности на Керенского. И недоволен он был предложенным разъяснением. Слишком уступительно, извинительно, и почему это вырабатывалось помимо него. Вот и то слово неудачно поставлено, и это, и требуется теперь обдумывание не в один час. Павел Николаевич должен теперь перетереть все слова. А главное, не может быть и речи утвердить этот документ без включения, что нота была предметом тщательного и продолжительного обсуждения всем составом Временного правительства и принята единогласно. Министр иностранных дел не может становиться за всех козлом отпущения. А Гучков даже и тут уходил с заседания в свой кабинет. Вчерашним порывом он исчерпался повлиять на правительство, а теперь ждал его Алексеев. Остались с ним часы. Но хорошо хоть не проведали манифестации, что правительство в Довмине не валили сюда помойки. Про Керенского не говорили вслух, но министры, кажется, все понимали загадку его отсутствия. Некрасов заменял Керенского тем, что расхаживал по комнате, выражая крайнее возмущение, что за кровавый раскол. Какая безответственность, не называя чья. Какое было единство в февральские дни, и как же допустить его потерять? Но никто именно потерял. А Милюков все тянул, тянул, уходил в другую комнату обдумывать. Может быть, рассчитывал, что обойдется как-нибудь без разъяснения? А князь Львов нервничал, что ему же надо принимать братиану. Неудобно. Тем временем заседание министров пошло по рутине, по повестке, по решениям, подготовленным секретариатом. По Министерству внутренних дел докладывал застенчивый Щепкин, что пора, наконец, законно оформить увольнение прежде отстраненных простым распоряжением губернаторов, вице-губернаторов, градоначальников и их помощников, признать, что не может быть когда-либо возвращение их к занимавшимся должностям, предложить подать прошение об отставке, установить пенсионное обеспечение их, а кто не получит пенсии, то месячный оклад содержания. Уже обожглись на этих пенсиях, уже такой скандал получился громкий, безопасней правительству было бы ничего этим не назначать. Но противоречит всем понятиям государственной службы. И что вообще останется от государственного порядка, и какая судьба ждет служащих сегодняшних? Затем все от Щепкина. Во многих городах стихийно возникшие исполнительные комитеты требуют на свое содержание средств казначейства. Всех удовлетворить невозможно. Предлагается финансировать лишь тех, кто выполняют свои обязанности по поручению комиссаров правительства, но не на поддержку агитационно-партийной и общественно-политической работы и не на содержание партийных классовых и профессиональных организаций. И, предусмотрел Терещенко, государство не гарантирует займов, уже сделанных этими организациями за минувшие месяцы. Предусмотрел, потому что он с подобными случаями уже встречался. Да чего ни коснись, и куда ни глянь, вся общественная Россия, как тысячезевный крокодил, требовала только денег, денег, денег. Откуда их набраться министру финансов, когда вот и заем свободы повис, и не идет из-за той же все ноты? Да черт возьми, да занимая место великого изобретательного Витте, стыдно и не хочется каждую свою проблему вытаскивать на заседание правительства. Столько ли мог бы он тут накидать, сам находясь даже в отчаянии от этих проблем? Да, многие из них уже и обсуждались бесплодно. Сами же в эти недели опрометчиво повысили оклады сельским учителям, железнодорожникам, почтово-телеграфным служащим, а теперь еще и солдатам. Откуда все платить? В российском бюджете была незаполнимая брешь с тех самых пор, как царь отменил винную монополию. Не слишком усердно собирали и налоги, не говоря, что подоходный был в России чрезмерно мал. Всегда надеялись на иностранные займы, а после революции вместе со всею полицией исчезла и полиция по сбору налогов. Так теперь вообще никто не собирает. Остается посылать призывы к населению. Государственный бюджет на 1917 год Дума до революции не удосужилась утвердить, а теперь нет ни Думы, ни бюджета. Внешняя государственная задолженность 40 миллиардов рублей. На одни проценты надо в год 2,5 миллиарда. Каждый день войны тратим 50 миллионов, и с начала революции каждый же день выпускали 30 миллионов бумажных до первых дней займа. И рубль от революции было даже поднявшийся, теперь на западных биржах падает. Подписку на заем свободы начали громовещательно, но, несмотря на честную поддержку московского купечества и повсюду еврейства, результаты пока скромные. А за успехом займа следят и друзья, и враги. Поражение с займом, как поражение в войне. Еще и такая неурядица, что к открытию подписки не успели приготовить сами облигации, а даем пока квитанции, а многие так не хотят. И самое досадное — не поддержка советом и большинством социалистических газет. Вместо этого преподносят утопические предложения, одноразовый поимущественный налог, граничащий с конфискацией имуществ, прогрессия, а у кого свыше миллиона — отдать 50%, тогда, мол, рабочие поверят, что капиталисты тоже любят родину. Да если провести такую конфискацию, не говоря, что сам же Терещенко не сумасшедший все отдавать, будут закрываться предприятия, расстроится хозяйство всей страны, сами же рабочие и пострадают. Увеличить подоходный налог и ограничить военную прибыль неизбежно, но такие мероприятия не разработаешь и не проведешь в неделю. Без участия всего народа укрепить российские финансы не удастся. Большая надежда была на состоятельное крестьянство, у него накопилось за войну много денег, но тут нужна помощь демократической агитации. Пока успели только провести повышение железнодорожных тарифов с грузов и пассажиров. Честно говоря, Министерство финансов оказалось такой морокой, и дела так запутаны, что Терещенко рад будет освободиться и занять пост куда более интересный и свободный в движениях. А между тем заседание шло. Мануйлов за последние дни после учительского съезда, где его разносили, и он потерял свою прежнюю либеральную славу, обозлившийся и огрызчивый, и в ужасе от призрака анархии, выносил на обсуждение открытие и финансирование новых гимназий, прогимназий и реальных училищ для обучения обоего пола и с преподаванием обоего пола. Еще. Гримму надо было утвердить личное содержание 14 тысяч в год, да по 10 тысяч попечителям учебных округов.